Культурный обмен. В студии Илона Ехимович и Елена Власова.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Мы начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Илона вот-вот подбежит. У нее неотложное дело, творческое, разумеется. А я вам пока расскажу про тему нашей передачи. Итак, хотя у нас, у каждого из нас календарь есть и в компьютере, и в мобильном телефоне, но мы по-прежнему не отказываемся от идеи настенных, настольных и всяких других календарей. Ну, во-первых, календарь вообще сам по себе символизирует для каждого из нас какое-то начало нового жизненного цикла, нового года. И, ну, во-вторых, календарь может быть, ну, настоящим произведением искусства, какой-то приятной арт-вещицей, которая радует глаз и оказывается не только функциональной и полезной, но еще и очень красивой. И вот о культуре календарей мы сегодня и поговорим в нашей программе «Культурный обмен». И гости нашей студии. Привет, Илоночка. Вот
привет
наша основная
всем.
Ведущая.
Да, привет всем. Бежала за последним кусочком одного интервью, которое тоже сегодня будет у нас. Да, я с радостью представлю наших гостей. Они очень разные художники. У них разный подход к своему творчеству, разные даже, ну, техники, собственно, в которых они работают. Вера Бондарь, привет!
Добрый день!
С Новым годом, с новой встречей!
С Новым годом, с новым счастьем!
Когда мы говорим «Вера», мы подразумеваем масло, пейзаж, портрет, но и замечательная карикатура, работа карандашом и быстрая, стремительно. В общем, есть такие разные увлечения жанровые. Александр Неберекутин, когда мы говорим «Александр», здравствуйте.
Добрый день.
Мы, конечно, подразумеваем флагмана нашей акварели латвийской.
Спасибо.
Неуемного человека, который просто, по-моему, никогда без кисти, без всего, чего вот необходимо для того, чтобы работать каждый день, не, ну, вас просто представить нельзя. Рисует везде, всегда. В дороге, в жизни и с учениками. Екатерина Бай. Катя, привет.
Синен квайла.
Вот. А значит, прозвучало нечто по-китайски.
С Новым годом.
С Новым годом. Ну, еще рановато ведь, да? В конце месяца будет
по-китайски. По-китайски, да, но мы можем праздновать все.
Мы можем, это да. Точно. Поэтому мы сегодня о календарях и говорим, потому что находимся еще в этом межновогодье, что ли, если можно так сказать. Но если мы говорим о Кате, то мы, конечно, имеем в виду и творческую студию образовательную, «Летящая кисть», и, конечно, увлечение Китаем, увлечение восточной культурой, ну и... Новый календарь тоже есть, и он в своей стилистике, мы об этом поговорим, он тоже, скажем так, коллективный, студийный. Но вот как минимум три календаря у нас сегодня на столе в студии имеются. Очень разные, как я уже сказала. Но вот наши гости.
Ну, с каждым из наших гостей хотелось бы поговорить просто о творчестве, о живописи, без всякой прикладной, так сказать, такой установки. Но сегодня мы собрались для того, чтобы поговорить именно о календарях, поэтому маленькая историческая справка вообще о календарях. Очень коротко. Вообще, само слово «календарь» произошло от латинских слов «календариум» и «календае». Первое означает «долговую книгу». В Древнем Риме было принято проценты по долгам платить 1 числа каждого месяца. Очень аккуратно. И, соответственно, вот первый день каждого месяца так и назывался – календарь. И от этого пошло название самого календаря. Вообще, календари, конечно, существуют с древнейших времен. У каждой цивилизации был свой календарь. Люди просто заметили, что в природе происходит определенная цикличность, что день сменяется ночью, а листья то опадают, то вновь появляются. И как-то это нужно было зафиксировать. И вот первый известный нам календарь появился в Древнем Египте примерно за 5000 лет до нашей эры. Это был годичный календарный круг, где начало года обозначалось появлением звезды Сириус. Вообще египтяне заметили, что через определенный промежуток времени, и этот промежуток составлял как раз один год, происходит разлив реки Нил. И если вовремя не собрать урожай, то, собственно, этот урожай под этим разливом и пропадет. Поэтому они научились предсказывать эти разливы и, в общем, собственно, с точностью до одного дня. И это им помогало, в общем, как бы ориентироваться в пространстве и времени. Но, как я уже сказала, у каждого народа был свой календарь, и современный мир западный живет по григорианскому календарю, который отчет года начинает с 1 января. И этот календарь был разработан в 1582 году и носит свое название в честь папы Григория XIII, который, собственно говоря, внес много новшеств в это календарное дело. Ну, календари изображались и на глиняных табличках, и на каких-то каменных поверхностях, да. Ну, естественно, с развитием книгоиздательского дела появились и бумажные календари. Причем интересно, что если Гутенберг изобрел книгопечатание вот в самом начале 40-х годов, то уже в 48-м году появился первый печатный календарь. Ну, сначала он был достаточно примитивный, это просто был листик бумаги небольшого формата, там были просто какие-то цифры, но со временем календари стали все более и более изощренными, они делались как литографии, и, в общем, были достаточно дорогие, и их позволить себе могли далеко не все, а только лишь состоятельные классы. Ну, кстати, настенный календарь, к которому мы привыкли, да, это изобретение сравнительно новое, потому что оно появилось в самом начале 19 века. До этого люди имели календари и пользовались ими, но они были либо карманные, либо какие-то более-менее настольные. Но поскольку тоже бумажные, то они быстро выходили из строя, и ну, это была одноразовая вещь такая. Настенный календарь был более практичным решением. Вот он висит на стене. Ну, конечно же, людям хотелось как-то этот календарь украсить. Поэтому сразу же появились и какие-то рисунки, узоры, какие-то художественные воплощения. И, в общем, как бы календарь из такой прикладной штуки превратился и в элемент украшения дома. Ну и вообще в приятное какой-то такой арт-объект.
А если вспомнить отрывные? О, это же надо было 1 января взять его и уже пролистать, почитать какие там либо стихи напечатанные, рецепт, либо кулинарные, да, советы, да, или что-нибудь еще. Очень разные были. Да, ну как-то от отрывных мы отошли совсем.
Отошли, да. Все-таки вот этот настенный календарь, да, это действительно совершенно особый жанр календарный, да. Между прочим, они появились достаточно давно. В Японии, например, такой календарь могли печатать только определенные мастера. Не всем разрешалось их делать. И другие, кому не разрешалось это делать, они нашли такой хитроумный способ. Они шифровали, собственно говоря, ну вот эти данные календарные в каких-то элементах своего рисунка. Например, числа там конкретного месяца, они выглядели как декор на какой-то одежде императора. Да? Вот так они как бы прятали. Был такой тайный календарь. Ну, и в общем, кстати, вот календарь, привычный нам вот на этой...
спирали?
На спиральке, да, он вообще появился всего-навсего в 40-е годы 20 века. То есть вообще совсем недавно. Да? До этого... листья календаря были скреплены иначе, ленточкой какой-то или как-то. Ну, конечно, спираль очень удобная. Ну, и, конечно же, как только появился календарь, многие поняли, что это прекрасный элемент маркетинговых возможностей, возможностей рекламы. И у многих банков, отелей, ресторанов появились свои собственные календари.
Которые, даже у латвийского радио.
Которые они раздавали в качестве просто такого бонуса бесплатного, а некоторые умудрялись даже и продавать. Ну, сегодня на календарях чего только не увидишь,
помимо котиков?
Помимо котиков и вообще любых животных, которые являются символом года. В этом году у нас змея, как известно. Это и действительно какие-то произведения искусства, и живопись, и фотография. Ну, может быть, о фотографиях поговорим чуть позже.
Но поговорим.
Да. А пока, может быть, перейдем, собственно, к нашим художникам.
Конечно.
Узнаем,
конечно,
что для вас календарь, как он рождается.
Вер, вот, собственно, зачем? Ну, тоже столько хлопот, там, я не знаю, думать, выбирать, с этим связываться. А вот все равно нужен. Вот зачем-то.
Меня на эту идею вдохновил папа. Сказал, что ты открытки печатала, давай сделаем календарь. Я хочу себе на стену календарь. И я подумала, решила, ладно, рискнем. И когда я выбирала работы на календарь, я подумала, что мне бы хотелось создать такой календарь, который бы вот на каждый месяц создавал определенное настроение. Мне хотелось какое-то радостное ощущение вот именно этого месяца, чтобы вот... Ну, и, наверное, это будет очень субъективное, конечно, но в то же время вот как я ощущаю этот месяц, как бы мне хотелось, каким настроением этот месяц провести. И я старалась использовать, естественно, свои картины, свои мотивы там, где я изображаю латвийскую природу, уголочки Риги. И вот чтобы действительно вот в течение всего года проходило вот это вот... приятное, хорошее, нужное настроение, творческое, вдохновляющее.
Ну, можно сказать, что вообще-то календарь, ведь в нем 12 произведений должно быть перепечатано, да? Это показатель того, как работал художник на протяжении всего года. Ну, потому что, извините, в апрель летнюю какую-то вот репродукцию не поставишь.
Нет, не поставишь.
И наоборот, да? Тут нужно показать, как, значит, я провел тот год, не пропустил ли какой-то месяц, и все это видно. Но вот Александр никогда не пропускает, по-моему, ни дня у него не бывает без того, чтобы вот рука не работала.
Ну, это как спортсмены, которые бегают на длинные дистанции, так привожу пример. Марафон надо пробежать и каждый день хоть по километру бегать. Поэтому если ты занимаешься искусством и таким сложным как бы видом акварели, ты должен каждый день тренировать руку, ты должен знать, как работает бумага, потому что даже бумагу, которую мы выбираем, она даже одного производителя и тоже по-разному работает. Поэтому мы все время тренируемся, и тогда какая-то, может быть, часть удачи и к нам как бы приходит, потому что мы работаем над этим, чтобы...
То есть работает не только Александр, но бумага, кисти, все вокруг. Но тут очень важный момент. Александр, по-моему, самый опытный в календарном деле вообще рижский художник.
Восьмой мой личный календарь.
Восьмой год,
да. Подряд.
И я так понимаю, что есть тут еще вот такой момент, сейчас очень в моде вот это движение предместий, апкаймес движение. И каждый район Риги хочет о себе заявить, показать себя. И, конечно же, Александр, значит, там очень активен в Чекуркансе.
Все началось, да, с Чекуркансе.
Да, и общество развития Чекуркансе, собственно.
Пять лет Сабидриба Чекурканс как бы печатала вот именно мои календарики с моими работами. И именно только Чекурканс. Я уже смеялся, что чтобы попасть в календарь, ну, как бы с хорошей работой, надо, ну, там, за год, ну, 50-70 работ написать. Но этих сарайчиков, которые в Чекуркансе много, этих для дров там и для всего того, что надо, помимо домиков, поэтому как бы изжило, наверное, все таки этот...
Захотелось расширить границы
Апкаймеса. Да, и стали делать Ригу, да. Сначала еще один год сделали, это шестой год, чисто Ригу. Потом один год были такие районы тоже, и мы Брасу подсоединяли. Сейчас, кстати, на Брасе живем. И другие районы. И вот два года подряд с любимой женой мы решили сделать вот именно чисто свой календарь, да, вот то, что...
Наталья Неберекутина.
Да, да, да. И вот чисто Рига, ну и туда, конечно, попадает и Чекурканс, и Браса, и центр города, и все районы, которые...
То есть мы можем сделать вывод, что вообще-то календарь художника – это очень патриотическая штука. Это... об этом городе, это об этом квартале, это о любви к своему месту. Ну и те, кто тоже чувствуют привязанность к родному городу, кварталу, Апкаймы, как мы говорим сейчас, те и покупают эти календари, тоже наслаждаются видами. Я просто хотела еще один вопрос Александру задать. Вот насчет количества действительно получаемых работ, как это все отбирается, я не представляю. Всего лишь 12 работ.
Это самая большая проблема для любого.
Даже было так, что 14 работ мы помещали в календари, потом на обложку, там еще какую-нибудь поздравительную там как бы работу. Поэтому да, но отобрать сложно, очень сложно. Иногда были такие моменты, когда вставляли в работу прошлого века, да, которую я писал. И что хочется заметить, очень быстро меняется вообще город, сам меняется быстро. И особенно там районы, вот как Чекуркалнс, столько таких моментов. У меня была одна работа, она в календаре была. Я написал, там мы его назвали, эту работу назвал я «Балкончик Джульетты». И потом пошел кому-то показать. Этот балкон на втором этаже был, очень резная такая кованая решетка была вокруг этого балкона. Потом прихожу, его нет, понимаете, его кто-то украл. Ты на второй этаж поднялся, срезал эту...
Это еще хорошо, дом не снесли.
Да, вот такие нюансы. Поэтому и много домов, которые я уже нарисовал, а их нет. Сейчас их не существует.
Вот. Но это очень ценно.
Исторические, да, моменты. Поэтому хочется успеть запечатлеть что-то, оставить в истории, потому что, ну, быстротечность нашего мира, она дает возможность художнику зацепить то, что было.
Ну, Александр, вы многое успеваете, как и Катя. У Кати такие личные, прекрасные, насколько я смотрю в Фейсбуке, новости. И в Китае удалось побывать, и многое увидеть. И, что самое главное, в этом году была издана книга сказок Анны Саксы на китайском языке, а там как раз иллюстрации, Катя, ваши. Да. Я поздравляю от души. Это ведь, ну, если это не главный итог года, то очень важный.
Ну, это да, потрясающие были новости. Все эти новости были все вместе, буквально вот перед Рождеством. И календарь, и книжка, и, ну, все сразу прям.
Ну, о календаре немножко расскажите, Катя. Что, если это календарь студийцев, значит, там много разных авторов. Кто на обложке, в конце концов? Эти прекрасные лотосы.
Календарь, идея-то давно есть, только всегда мы, как сказать, поздно спохватываемся.
Ну и вообще сложно это дело, хлопотно.
И в этот раз все-таки, благодаря, кстати, коллегам, именно тем, которые здесь сегодня присутствуют, Вере и Александру, которые вдохновили все-таки тоже. Я первые календари, которые я купила, это были, собственно, Вера и Александр. Ну вот очень
тоже патриотизм, да, наших художников.
И вообще мне очень нравится действительно вот коллекционировать хорошие календари, хороших мастеров. У меня даже есть вот и Козина, да, вот и, ну, таких серьезных мастеров. Это, ну, такие вещи, они не на один год, они остаются потом навсегда. Это
они как каталоги.
Это как альбомы, да? Каталоги.
Цифры потрясающе отрезаются и
остаются. Да, и остается каталог художника. Это шикарно. Да. Ну и в этом году я думаю, ну надо все-таки успеть. И хорошо, все-таки я не одна, у нас студия, и все увлекаются китайской живописью. И мы решили всех педагогов студии и некоторых очень таких успешных учеников поместить в календарь. Конечно, сложно было отобрать очень. На обложке у нас работа Людмилы Люфей, которая у нас назовется, да, Людмила Филь. Она преподает стиль гунби. Мы решили, так как это красная такая красивая фон у лотоса, мы решили, потому что будет хорошо смотреться по-китайски именно. Вот. Но те работы, которые не вошли в календарь, мы даже исхитрились и хотя бы упомянули здесь в виде учеников на задней странице, они там в процессе рисуют. Ну, то есть все равно хотелось указать, что учеников много, они все очень успешные. Вот. И тут они как раз в процессе своих работ, так что все немножко упомянуты.
Все здесь в таком в китайском стиле, да? А что значит китайский стиль? Это вот цветы, как мы понимаем. Это какие-то символы, которые тоже нужно знать?
Да, именно. Это, конечно, отдельный большой интересный разговор исследовательский такой, что здесь как значит и как это все читается. Но, конечно, каждый рисунок это и в китайском стиле именно. То есть там есть и пейзажи, цветы, птицы, так называемый жанр. У них жанры же по-другому называются. Пейзажный жанр называется горы, воды, ну и так далее. Все так очень поэтично. И здесь в основном представлены работы стиля гунби. Вот здесь моя работа.
Попай.
Я воспользовалась тем, что я являюсь куратором проекта и поставила на свой месяц рождения свою работу. Вот, с попугайчиком. Да, то есть здесь это стиль гунби. Гун – это работа, би – это кисточка, рабочая кисть. Ну вот, наверное, Александр Неверикутин и Вера могли бы быть тоже в китайском смысле рабочая кисть, потому что они очень много работают.
Да, так и есть.
Но в данном случае имеется в виду очень специальный жанр, стиль, когда мы именно очень четко, детально обводим какие-то вещи, очень долго работаем над работами. То есть в этом календаре это не быстрые скетчи, не какие-то такие легкие воздушные работы, а это такие очень детальные, скрупулезные работы, которые, скажем так, рисовались не меньше месяца, двух, а до и трех, а некоторые по полгода рисовали. То есть это действительно попытка показать, насколько работа может быть долгой и с такой серьезной, вдумчивой. Вот. И этот календарь, кроме как символа, которых, ну да, можно немножко упомянуть, но еще и он по смыслу дополнен как мы здесь видим, художники в китайском стиле, латышские художники, нарисовавшие в китайском стиле. Но что здесь еще интересно? Здесь сама сетка календаря – это, можно сказать, игра, угадайка, гадалка. На самом деле, вот благодаря китайским коллегам, что же мы такое интересное придумали? Имена наши, латвийские Варда Дейнас, именины, да, конечно, мы знаем, что мы празднуем каждый день какое-то имя, праздник.
И не одно, да?
И не одно. Поэтому китайские коллеги помогли нам составить, перевели имена на китайский язык, латышские имена на китайский язык. И теперь вы можете поискать свое имя, имя своих друзей, родственников и так далее, как оно будет на китайском. Ну, мы, конечно, сжалились и, кроме как иероглифами, написали, конечно, как это все звучит. Поэтому это невероятно интересная игра. Вы можете открывать календарь и в общем, может где-то посмеяться, а где-то, в общем, так, насладиться.
Ну, давайте, давайте. Вера, когда? Когда
у меня будет 17 сентября.
Так, 17-го. Смотрим, как Вера так, будет по-китайски. Мы сейчас должны как-то испробовать эту игру.
Я вам скажу, Александра.
А вот Александр ездил с нами в Китай как раз поездки. Он знает уже, как свое имя произносить.
Не выдавайте.
Так, сейчас, сентябрь. Посмотрите, у нас такой красивый лотос. Видите, лотоса даже два. Лотос вообще это символ чистой души человека, который, несмотря на то, что растет в болоте, то есть, ну, вокруг мирской какой-то суете, он все равно остается чистым, светлой душой, вот такой, который стремится к своим высшим идеалам, скажем так. То есть это такой очень сильный символ, поэтому у нас их даже два на весь календарь. Так, какая дата?
По-моему, 17-е.
17 или 18?
17.
Ага. 17. Вот, пожалуйста, Вера. Тут у нас будут иероглифы. И Вера будет звучать «Уэйла».
О, ой, как красиво.
Уэйла.
Слушайте, хорошая игра. Но на самом деле не скучно вам, художникам, живется.
А можно задать один вопрос дилетанта? Вот эти работы, они выполнены, ну, как бы в китайском стиле, да, по китайской
в технике, да.
Технике. И, естественно, и сюжеты здесь такие китайские. Лотосы, там, павлины, попугаи, все такая экзотика. А вот скажите, можно ли сделать в китайском стиле нашу неброскую латвийскую природу, наших свинок, каких-нибудь зайчиков? Вообще практикуется такое?
Спасибо, вы задали вопрос, который относится конкретно к моей профессиональной деятельности. То есть я как художник, который совмещает чаще всего латвийские и китайские культуры, скажем так. То есть я как раз над этим всегда и работаю в этой сфере. То есть мне не интересно только копаться в китайском или только в латвийском культуре, но мне интересно именно то, что их соединяет, а что может быть и между. У меня есть много работ на эту тему и коллекция именно относительно, когда латвийская природа, какие-то сюжеты написаны в китайской манере. Это очень интересно. Вообще, это тоже вот одна отдельно интересная тема, как это можно действительно обыграть. Но интересно в том, что можно соединить видение европейского зрителя и китайского зрителя. Мне всегда интересно, как же сделать так, чтобы и тот, и другой, подойдя к одной картине, одной и той же, им было тепло на душе обоим одновременно. Ну, так, чтобы они оба считали там что-то доброе для себя, какие-то послания.
Есть уже опыт такой, да, воздействие.
Да, да, да. Да.
Проверено на людях.
Это действительно было бы здорово, именно это и соединяет. Но что так, чтобы не было, допустим, для китайского зрителя, очень часто импрессионизм может быть довольно большим шоком. Потому что это очень много пятен каких-то.
Не в их традиции.
У них традиция линейная, довольно плоская, у них другой подход к перспективе и так далее. И вообще у них все именно на символах построено. Они должны их считать как текст. Вот. А у нас наоборот, у нас очень развито понимание живописи как теплохолодных отношений, да, работа с натурой и так далее.
Работа с
и чтобы и нам иногда кажется, ну, неискушенному, необразованному, может быть, сильно в китайской живописи зрителю, кажется, что вот этот линейный какой-то рисунок китайский, он может быть слишком либо простым, либо как будто бы детским, или немножко, ну, таким абстрактным, то есть мы не понимаем. И интересно соединить и то, и другое, чтобы и тем, и другим было интересно, познавательно и вот реально вот тепло на душе.
Родное, родное, да. А я хотела бы у Александра спросить, поскольку прозвучал уже мой вопрос о том, как вообще выбрать вместо 12 там, или 14 ну, работ. Ну, в общем, понятно, какой там отсев с вашей-то продуктивностью. Ну, поэтому можно сказать, что важное событие было в этом году. Большая выставка.
Да, она еще продолжается до 12-го.
И она еще идет до 12-го.
Можно
успеть.
На ВЭФе, да.
То есть там везде, во всех пространствах вы, да?
75 работ.
Вот.
Было 100 привезено, 25 не поместилось. нету такого зала, чтобы поместить Неберекутина одного.
Это хорошо вы сказали.
Вот, поэтому, да, сейчас я не знаю, куда их вот... Одна студия закрыта, заполнена, вторая как бы квартира, и сейчас мы там другую делаем. Но надо найти пространство, куда их перевесить.
Складировать.
Да, складировать очень тяжело. Стекла, потому что там тоже при транспортировке бьются стекла. Ну вот до 12 числа на ВЭФе еще будет продолжаться.
Так надо ярмарку какую-то. Ну... Надо, чтобы искусство шло в народ, в квартиры, в дома.
Ну, грех жаловаться. Люди, кто желает, приобретают, и слава богу, как бы нету такого, что я там бедствую.
Ну, просто думаю, ставить некуда.
Некуда ставить,
другая,
да.
Другая проблема, я
потому
поняла.
Потому что их надо выбирать со стекол, потому что, ну, действительно, это большое количество. И там метровые работы. Дело в том, что метровую работу в раме берешь, уже стекло там может даже при переноске. А при перевозке обязательно несколько работ уходит.
В общем, тяжелый физический труд.
Да, бывает и такое. Но очень приятный. Но очень приятный, когда все-таки видишь свои работы со стороны. Я тут вывесил это все, посмотрел. На открытие люди пришли и очень довольны были, и радостные. А потом, когда проходят мероприятия, я так приехал инкогнито посмотреть со стороны своей работы. Я подумал, кто же это все сделал? Я как-то редко вижу себя со стороны вот таким образом, когда они в хорошем интерьере, с колоннами, в шикарных рамах. Рамы очень быстро кончаются, эти все профиля, поэтому пришлось три профиля там вставить, а остальные уже как бы, ну, закончились просто производство этих. А я люблю выставку делать из одного профиля. И вот там приходилось как бы такие нюансы. Ну, слава богу, все хорошо.
Чего только не узнаешь от этих художников. Вер, в этом году ведь тоже выставки были?
Да, у меня были выставки. Вот заканчивалась в конце прошлого года в январе, получается, прошлого года заканчивалась. Была выставка большая, тоже 75 работ было в галерее Грате. Потом была в Юрмале выставка отдельно. Там было поменьше, мне кажется, около 30, или да, где-то около 30 работ было. Вот. И если в Грате была такая обширная, там были и натюрморты, и пейзажи, то в Юрмале уже больше такую какую-то природную тематику искали. И Ригу. Там были... Мы думали, что что-то с водой связанное больше, так как Юрмала, море. И у нас что-то перешло от воды в парки, каналы, то есть от моря. Вид Даугавы, панорама на старый город. В общем, мы как-то так улетели. Вот. Но очень здорово было. Ну, вот так вот, да.
Ну, а планы в этом году?
А у меня как-то тут не получается строить планы, у меня все спонтанно. Я не умею строить планы, и сейчас у меня, в принципе, план вот хочется нарисовать. Мы с Катей договорились на китайскую тему нарисовать. Вот, я еще была в Таиланде в ноябре, тоже очень впечатлилась. Я была среди людей кришнаитов, преданных, и это красивые сари в атмосфере этих тропиков, среди удивительной архитектуры, причем именно старинной тайской, там 19 век, все из дерева, все вот такое вот атмосферное. И я там наделала кучу набросков, и хочется это тоже воплотить. В общем, куда-то меня несет сейчас на восток.
На экзотику.
Да, уносят, да. Вот, в общем... И мне сейчас, у меня такой период, когда мне очень интересно изучать композицию, и я специально беру такие сложные сюжеты, не натурные, где вот я могу приехать с этюдником, поставить и нарисовать, а именно работать с образами, с чем-то вот, то есть вот, ну, как бы придумывать сюжет именно на холсте специально, да, вот посыла, чтобы вот через образ, через предметы, через цвета, через атмосферу передать какой-то определенный смысл для зрителя.
Ну, мы всегда ждем новостей от наших художников и готовы ходить по выставкам с вами вместе, выслушивая ваши комментарии и истории о том, как создавались работы. Это, конечно, здорово. Получилось, что у нас сегодня такой радиокалендарь включился, да? Что было, что будет, немножечко погадали.
Чем сердце успокоить.
Да, а чем сердце успокоить, мне кажется...
Узнаем в конце этого года.
Да. У Лены есть, по-моему, еще истории.
Нет, давайте, может быть, вернемся к теме календаря. календарей снова, но немножко в другом жанре, жанре фотографии. Ну, конечно, если говорить о фотографии, все знают, самый известный фотокалендарь – это календарь Пирелли. Календарь, которому уже 60 лет.
Это а модели все не стареют.
Настоящая легенда, легенда фотографии, искусства фотографии. И появился он очень интересно благодаря арт-директору британского представительства компании Pirelli. Это компания по производству шин, итальянская компания. Mm-hmm. Благодаря вот такому человеку Дереку Форсайту в 1964 году он взял своего знакомого приятеля, фотографа Роберта Фримана, его жену, модель, и ее подружку. И вот вчетвером они поехали на Майорку, и там в такой непринужденной атмосфере сняли несколько цикл фотографий, ну, таких полуэротических, легких, свободных, как это было, в общем, в моде в 60-е годы. И с этого, в общем, началась история этого календаря, который, ну, действительно стал своего рода такой фотохроникой, фотоискусства. Потому что, ну, во-первых, в календаре Пирелли отметились все главные фотографы 20-го и теперь уже 21-го века, все главные модели и все модные тренды, начиная вот действительно от какой-то такой раскрепощенной наготы 60-х и заканчивая сегодняшними остросоциальными темами, которые отображаются в этом календаре. И календарь, конечно, Пирелли очень сильно изменился за эти годы. Такой, ну, радикальный перелом наступил в 2013 году, когда в этом календаре впервые не оказалось ни одной обнаженной женщины. То есть там снимали женщин, которые занимались какой-то благотворительной деятельностью, какими-то общественно важными проектами. Плюс съемки происходили в Бразилии, и там было много местных жителей просто, да. То есть ни одной обнаженной красотки там не было. Потом в 2016 году знаменитый фотограф Энни Лейбовиц снимает просто ярких, активных женщин, которые далеки от общепринятых стандартов красоты, да. То есть происходит вот уже смена какого-то такого стереотипа. В 2017 году Питер Линдберг фотографирует впервые топ-модели без единой капли макияжа, то есть а-ля натурель, прекрасные черно-белые снимки. И это тоже своеобразный такой шаг вперед. Далее, в 2018 году знаменитый британский фотограф Тим Уолкер снимает как бы такую фотоисторию «Алиса в стране чудес», где во всех ролях заняты чернокожие известные модели, певцы, певицы и так далее. То есть полностью чернокожая Алиса. Это тоже был такой вот, ну, как бы эпохальный какой-то этап. Ну и, наконец, сегодня, ну, к сожалению, сегодня уже календарь Пирелли не вызывает таких бурных эмоций, как еще 10 лет назад. Он как-то уже воспринимается как, ну, обычный календарь. Мы видели что-то поинтереснее, поострее, и, видимо, эта тема ушла в какие-то другие жанры. Например, в последнее время очень актуальны так называемые голые календари с обнаженными людьми, которые не являются моделями, которые могут быть служащими какой-то компании или, допустим,
пожарными,
не знаю, спортсменами, просто какими-то увлеченными людьми. И, как правило, такие календари выпускаются в благотворительных целях. Потому что люди покупают это изображение, и все собранные денежки идут на какое-то дело. На какое? На самое разное. То есть, например, вот одна команда регбистов в Америке таким образом собрала деньги на поездку на чемпионат в Австралию, на другой конец планеты. Да? Mm-hmm. Вот выпустив календарь с собой обнаженными красавцами.
А кто-то на котиков собирает.
Кто-то собирает на котиков, да. Ну вот в Латвии у нас уже второй год выпускается календарь с нашими футболистами и котиками. Котиками из приюта. И собранные все деньги идут, опять же, вот на поддержание бездомных животных в приютах. И я поговорила с фотографом этого календаря, его зовут Олег Зернов, он вообще снимал множество разных календарей, и олимпийский у него есть календарь в аналах, и всякие спортивные, и разнообразные фантазийные календари по спецзаказу. Послушаем, что он говорит. Из всех календарных проектов какой был наиболее трудоемким?
Наиболее трудоемкий, наверное, все-таки этот олимпийский календарь 2008 года, потому что там съемки были на каждого героя по две съемки. Одна была натурная, а вторая студийная. И потом мы это совмещали вместе. Ну и, соответственно, их еще расписание было не просто совместить с нашим. Растянутый довольно был календарь по времени.
А как олимпийцы выступили в роли моделей?
Ой, прекрасно. Вообще, это был первый раз, когда обратили мы внимание и подтвердили потом еще неоднократно для себя, что, наверное, самые натуральные и самые лучшие модели – это даже не актеры и не модели, а именно спортсмены. Они всегда себя ведут очень естественно, ничего не боятся, очень хорошо владеют своим телом. И, наверное, в силу этого они еще и фотогеничны. Все абсолютно.
Какую съемку календарную можно назвать наиболее массовой, с наибольшим количеством участников? Были ли такие?
IT-компания, с которой мы несколько лет сделали разные календари, очень они такие веселые, бодрые ребята, но их очень много. Человек 40, наверное. В каждом кадре было там человек от 3 до 8, так сказать. Придумывали специальные сюжеты, чтобы их гармонично можно было там разместить, эти толпы народа в сюжете. Это были не просто, опять же, фотографии в рядочек там или там по диагональке рассаженные. Это придумывались какие-то сюжеты. Они сами придумывали все это. Ну, один из календарей был, значит, на тему таких знаковых сцен из самых популярных фильмов разных периодов. Комедии, трагедии, каких-то боевиков. Один из календарей был футуристический, тоже все там из будущего по-разному. Из будущего, из прошлого. И удивили меня, что они вроде бы как бы не из нашей области, но логистику они устроили очень четко, прям как профессионалы из кино. То есть они сами все организовали, студию, в какое время приходят люди, сколько там присутствует визажистов, гримеров, костюмеров. В принципе, они сами себя обслужили в этой части. Мне оставалось только снимать.
Такого рода календари – это скорее такой корпоративный подарок самим себе на Новый год или все-таки он предназначен еще для каких-то целей?
Кому как. Айтишным ребятам это был просто себе самим подарок и такое развлечение ежегодное. А остальным это отчасти реклама, отчасти, возможно, какие-то даже денежки. Футбольный клуб, например, он их продает свои календари. Денежки идут в приют для кошек.
Расскажи, пожалуйста, поподробнее, что это за календари с участием наших футболистов и кошечек?
Это клуб РФС, который в этом году рванул вперед, прям футбольный клуб. Они уже делают второй год календарь, который продается, и средства от его продажи идут в приют для кошек. Это как бы модная съемка, но футболисты еще и с этими кошками из приюта. Кошки сами себя рекламируют. Такие тоже забавные, да, съемочки. Ну, во-первых, начнем с того, что спортсмены, опять же, самые фотогеничные люди в мире. И заканчивая тем, что кошки очень разные, очень такие, каждый со своим характером. И несмотря на то, что довольно быстро все происходит, в силу того, что и кошки устают, это вообще времени особо тратить на это у спортсменов профессиональных нет, но напряжения и драматизму хватало.
Какие-то специальные люди помогают, да, осуществить эту съемку?
С кошками, да. Это работницы приюта. Они с ними очень четко, не скажу как дрессировщики, но близко к тому. То есть они этих котов знают, как с ними справляться, и вполне себе справляются.
Спортсмены как? Никто не ушел расцарапанный?
Расцарапанные вообще-то слегка все были, да, все, кто с котами так или иначе контактировал, хоть чуть-чуть, но были такие поцарапаны. Либо спортсмены, либо немножко одежда, которую, значит, брали вроде бы как на прокат, но после этого приходилось покупать, конечно.
Ты следишь за календарем Пирелли?
Последние годы нет. Когда он был на пике своей популярности и, в общем-то, творческой, так скажем, состоятельности, тогда, да, каждый год, да, все его ожидали, типа, а что такого сейчас они нам предложат? И не потому, что там каких-то новых дамочек с новыми сиськами, а там потому, что действительно реально были мощные творческие такие работы, на которых потом и равнялись еще.
Почему он сдулся?
Почему? Ничего вечного нет, то есть невозможно делать шедевры бесконечно. Так и здесь, то есть каждый проект, он имеет свой срок.
А что ты думаешь про жанр голых календарей? Чаще всего это именно благотворительные календари, которые призваны собрать деньги на то или иное благое дело. И в них снимаются люди, обнаженные самых разных возрастов, профессий, интересов и так далее.
Ну, все зависит от исполнения, как, насколько качественно это сделано. В самом жанре нет ничего плохого. Жанр не может оцениваться, да, там, только вот, опять же, уровень исполнения. Как правило, это, да, довольно веселые вещи, на самом деле, всегда. Ну, видимо, это вот голый человек, особенно если голый мужчина, это всегда смешно, да, вот поэтому, видимо, так и остается налет такой, да.
Но если бы, допустим, вот ты решил повесить календарь у себя где-то там на рабочем месте, что это было бы скорее, фотография или там репродукция живописи?
Вот я лично календарь вообще никогда не вешал. И даже свои календари, они у меня, значит, которые были, они просто лежали где-то там на полочках в качестве «а пусть будет, может, кому покажу». Я не люблю календари на стенках.
Как ты относишься, например, к такой идее, когда муж заказывает календарь с изображением своей жены?
Да ради бога, пусть это будет календарь. Почему-то календарь, опять же. Почему нельзя просто заказать изображение своей жены без всяких циферок, колоночек и какой-то странной графики?
Это сразу 12 снимков, даже 13, учитывая обложку. 13 снимков ты дома на стенку не повесишь. А так, one by one, все будут видны.
Не, ну почему не повесишь 13? Повесишь, пожалуйста, берешь 13 снимков, берешь огромную стенку и вешаешь. Опять же, можно сделать книжку, например, что, возможно, будет даже выглядеть солиднее, чем календарь с циферками. Можно сделать альбом, где можно даже не 12, а 40, 48 или там 96 картинок сделать. Можно очень толстый альбом делать.
Короче, ты не фанат календарей?
Наверное, нет.
Жизнеутверждающая концовка.
Ну, художник имеет право любить или не любить календари, но я думаю, что если календарь авторский пользуется популярностью у поклонников таланта, то художнику будет приятно, фотохудожнику или художнику. Так что...
Я думаю, что календарь – это вечный жанр, который всегда будет актуален, потому что людям нравятся такие вещи. Нравится?
И они нужны.
Вот эта смена картинок, смена каких-то циклов в своей жизни, это как-то...
Но все-таки это не какая-то время. Компьютерная штука. Это живая душа, это рука мастера. И, в конце концов, любимый стиль. Ведь есть же свои фанаты у вас, у художников, которые ждут и которые, наверное, и являются этими такими моторчиками. Ну, будет, да, будет.
Вдохновляющая энергия.
И некуда деваться художнику. Да, будет, значит, будет. И вот вся эта суета, все эти заботы технические, да и финансовые, ведь все-таки художник должен вложиться в эту бумагу, в этот макет и так далее. Хорошо, если он сам это умеет делать, я имею в виду макеты и фотографию.
Что печать, все эти... это дорого,
да. Да, да. Ну и потом печать. В общем,
там
получается...
страшно, наверное, когда остается после Нового года ящик там со 100 календарями, которые никогда...
Ну, Александра никогда не остается, это точно.
Да.
Остался последний, и он наш. За что спасибо. Ну, в общем, тут тоже существует своя математика, и, может быть, весь этот процесс к творчеству не особо имеет отношение. Расчеты, вложил, получил. Ну, вообще, это бизнес?
Это бизнес.
То есть чуть-чуть можно что-то
нет,
там...
Нет, я делал специальный опрос, и все те, кто мои собирают именно... Это уже не календарь, как календарь, это просто альбом моих работ, акварелей, да, и...
Это итоги года, можно
да,
сказать.
И да, и уже как бы многие за границу отсылают, и вот отрезают цифры и хранят эти альбомы просто с моими работами.
Потому что качество-то прекрасное.
Да.
Да.
Качество печати.
Ну вот сейчас, в данный случай, я не могу сказать, что плохо. Очень даже мне нравится. А раньше было очень даже не совсем так, как... Потому что, когда ты не сам контролируешь этот процесс, то многие работы, и мне даже стыдно за них.
В общем, это работа над календарем, как и работа над изданиями,
да?
По искусству.
Да? Да.
Также
да.
Надо распечатать, проверить оттенки, сказать да или нет, и все это сейчас делается с помощью компьютера, и могут быть какие-то нарушения вот этих тонких оттенков, к которым и стремится сам художник найти свой оттенок, именно себя вот в этих рисунках живописных или акварельных.
Более большой формат, это же большая ответственность, это такая должна быть действительно хорошая репродукция работ.
Да, там каждая мелочь видна, да, каждый нюанс. А, собственно, это интересно.
Да, это интересно. И это у людей же останется.
Потом не придешь, скажешь, извините, мне не нравится, давайте я поменяю вам календарь.
Я хотела добавить буквально, если я не ошибаюсь, то та же самая сетка календаря вернется к нам через, получается, 12 лет, так что можно хранить. Наверное, да. И потом, вот сейчас я нашла старый календарь с годом змеи, и шикарно подходит, только, ну вот, сейчас. Ну,
имена
он добавляют. Был до этого 12
только
лет назад.
Новые. Года надо поменять.
Ну, а что там? Главное, что все то же самое можно использовать, то есть это еще и вечная штука.
Между прочим, а что такое 12 лет? Ну, вообще в этом всем
потоке. В масштабе вечности.
Да. Ну что, на самом деле, сегодня очень много нового мы узнали об этой традиции календарной. И я уверена, что многие слушатели еще не успели достать свой календарь, потому что дело это тоже тонкое. Выбрать то, что нравится тебе, поддержать того художника, которого уважаешь и любишь, может быть, на выставке которого когда-то ходил, а может быть, даже при случае взять этот календарь, получить автограф. Ну, я не знаю, тут кто как предпочитает. Ну, и истории были интересные, и мы узнали, что вот у календарей, ну, у господина Неберекутина уже все закончилось, допечатывать не будем, будет что-то в следующем году новое. А я так понимаю, Вера, еще что-то осталось?
Да, еще есть.
Еще есть, и я надеюсь, что и место на стенах имеется у наших слушателей. Ну и, Катя, у вас...
Мы ждем китайский Новый год, у нас все еще впереди.
У вас вообще еще ничего не началось, между прочим, да. И дарить календари на китайский тоже актуально.
Отлично.
И, да, и логично. Ну и я хочу пожелать, чтобы этот год у вас был в профессиональном смысле продуктивным и душевным, и крепкого здоровья, и летящие кисти всем вам, потому что вы художники, работающие с кистями. А мы будем ходить на ваши выставки, встречаться, и, конечно, встречаться здесь, в эфире. Леночка, тебе спасибо за все факты.
You're welcome.
Ну, что, спасибо за прекрасную возможность начать так шикарно Новый год в студии радио. Потрясающе, спасибо.
Спасибо, а мы продолжим с песней, вернее, завершим этот час. С одной из песен группы Brainstorm про Атветра. Год без календаря. Счастливо!
Звуки, мысли, встречи. Салона Яхимович.
Есть мой глобус, моя карта, линия старта приведет туда, где больше ничего не надо. Приведет туда, где больше ничего не надо. Живем